В эфире «Радио Крым Реалии». Передача русской службы «Радио Свобода».
Добрый вечер. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. И мы обсудим возможности прекращения военного противостояния в Донбассе и судьбу реформ в Украине на фоне происшедших там демонстраций шахтеров и афганцев. В студии в Праге обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, политолог Александр Морозов, по скайпу с нами из Киева политолог Владимир Фисенко, из Москвы Виктор Мироненко. Начнем же мы с потрясшего Украину и Россию дела Аркадия Бабченко. Напомню, что было объявлено, что популярный журналист и блогер убит, но через сутки оказалось, что это операция Службы безопасности Украины по предотвращению покушения на него. По официальной версии, оно было заказано из России. Теперь появились новые детали этой непростой истории. Аркадий Бабченко дал и нам интервью по скайпу из Киева. Аркадий, добрый день. Как вы прокомментируете новые показания заказчика покушения на вас, Бориса Германа, о том, что не было вас в расстрельном списке, что он дал задание следить за вами и вообще, что он был агентом с позывным ГЕРБ службы внешней разведки Украины?
Да, добрый день, Михаил. Но все это узнаю точно так же, как и вы, из интернета, да, из средств массовой информации, из того, что он говорил на предыдущих показаниях, даже не из того, что он говорил, да, вот недавно был брифинг СБУ, и там показывали прослушки, в которых он открытым текстом все это говорит, и ни о какой слежке там речь не идет, а речь идет именно о заказе на убийство. И Цымбалюк, исполнитель, который должен был стать исполнителем, тоже все это подтверждает. И деньги там были переданы не за слежку, и пистолет он ему предлагал на выбор. Там мне показывали распечатки, он на выбор предлагал ему либо ТТ, либо ПМ с глушителем. То есть понятно, что ни о какой слежке здесь речи не идет. А то, что он говорит, что он был агентом, но это я не знаю, это надо на суде, там будет, видимо, защита будет представлять свои доказательства, обвинения свои, будем смотреть это на суде.
Да, а вот фамилия тут появилась, Тарас Тельмашенко, тоже якобы участвовал в организации покушения. Вам что-то об этом сообщили?
Нет, эту фамилию я сейчас слышу впервые, и я, насколько я понял, он участвовал не в организации покушений, насколько я понял, это была диверсионная уже группа, которая готовилась в Ростове и закидывалась сюда уже для других целей, потому что Герману предъявлено же не обвинение не в попытке убийства Аркадия Бабченко, ему предъявлено обвинение в попытке теракта путем убийства общественного деятеля, или как там это точно называется в кодексе Украины, я не знаю. Поэтому выбор жертвы для них был не столь важен, сколько куда более важен было общественная шумиха, да, громкость, резонансность этого дела. И то, что меня нет в списке, ну, он сказал это на словах, что еще в список-то вносить. Я был просто выбран первым, а там остальными были выбраны другие люди, и этот вот Тимошенко, или как его там, Стельмашенко, я так понимаю, он сюда забрасывался уже для других задач.
Многие в России после такой хорошей дозы пропаганды уверены, что вот все это покушение, такая спецоперация СБУ по дискредитации России, чтобы поднять популярность украинской власти перед выборами. Что бы вы ответили сомневающимся в этой официальной версии?
Посмотрите брифинг СБУ, посмотрите вот крайний брифинг СБУ, там были все прослушки, там фотографии, там разговоры, там все есть, пожалуйста. Если вас не убеждает, и не убеждает это, подождите начало суда. Это еще далеко не все, даже я могу сказать, что это еще далеко не все, что на суде всплывет еще больше показаний. Если вы считаете, что в воюющей стране, в стране, которая воюет пятый год, вот больше службе контрразведки, службы безопасности страны больше нефиг делать, кроме как инсценировать вот эти инсценировки. Но, друзья мои, вы, наверное, в каком-то другом мире тогда живете.
Ну вот в показаниях Германа упоминается некий фонд Путина. Возможно ли, что подобные операции ведутся не самими спецслужбами, а криминальными структурами или некими такими ультраправыми группировками патриотов, отвязавшихся от российской власти?
Ну, гибридная война, но они же в Сирии тоже воюют не спецслужбами, а ЧВК Вагнера, да. Здесь им зачем? Сюда не надо сейчас засылать никакие спецслужбы, но через спецслужбы они передают вот этим вот всем посредникам указания, дают наводки, да, дают ориентировку, дали вот на меня ориентировку, она пришла точно из спецслужб, потому что в ориентировке на меня была фотография, только фотография из моего паспорта, которая есть только в моем паспорте и в паспортном столе. Была фотография из паспорта моей жены, которая есть только в паспорте моей жены и в паспортном столе, да. Ну, понятно, что это спецслужбы, просто особо не стали напрягаться, банально взяли вот эти вот данные, что затребовали из паспортного стола и передали сюда. Здесь довольно много людей, которые за небольшие деньги готовы совершать все эти преступления там, за 5, 10, 20 тысяч долларов. Ну, за меня вот было обычно 40, но, насколько я понимаю, это самая большая сумма. Но один прокололся, второй прокололся, пятый прокололся, десятый прокололся, а у одиннадцатого получится. Да? Зачем прикладывать больше усилий, когда срабатывает и так? Так что ничего не закончилось, все только продолжается. Это только вот одна цепочка вскрыта, одна ячейка вскрыта. На том же суде Герман заявлял, что, если я не ошибаюсь, по-моему, в Киеве их около десятка. Люди работают, люди деньги засылают.
Да, ну вот некоторые ваши критики вполне оппозиционного, между прочим, свойства считают, что всей этой истории нанесен ущерб как раз репутации Украины, мол, доказательство причастности именно Москвы, российских официальных властей, к заказу на вас выглядят не совсем убедительно. Опять же, есть ли у вас возражения им?
Да мне плевать, что они считают. Если вы думаете, что пока ведется дело, пока ведется расследование, следственные действия по расследованию теракта, вы думаете, что СБУ вам сейчас на блюдечке с голубой каемочкой выложит вот прям все доказательства, чтобы только Васю или Петю в Москве удовлетворить его любопытство? Ну, ребят, ну это говорит о ваших умственных способностях, а не о моих.
Скажите, а вы вот встречались когда с президентом Порошенко? Вы не спрашивали о расследовании убийства нашего коллеги Павла Шеремета? Ничего не узнали, собственно? Вот дело как-то зависло, результатов пока нет.
Нет, я ничего не спрашивал, это была совершенно протокольная встреча, я был абсолютно уставший, я был в полукоматозном состоянии, я спал там всего несколько часов за это время, был дико просто уставший, я, собственно, даже не помню, о чем там речь шла, там встреча продолжалась минут 10-15, наверное, и я ни о чем не спрашивал, просто приехал, ну, если президент страны, которая дала тебе убежище, разрешила здесь жить и спасла твою жизнь, просит приехать, ну, просто отказывать просто невежливо. Это просто был акт вежливости. Я ни о чем не спрашивал, ни о чем не говорили таком особо.
Хорошо. Я хотел вас спросить еще о кампании в защиту Сенцова и других политзаключенных на территории России, выходцев из Украины. Как вы считаете, может ли как-то сегодняшняя общественность, я не знаю, Украины, да и мира, добиться от Путина их освобождения?
Я надеюсь на это, потому что если уже Стивен Кинг начинает писать обращение, да, просить мировые лидеры, если кто там ПАСЕ принял резолюцию, да, но это такая информационная шумиха уже мирового масштаба.
Ну, то есть вы думаете, что шансы есть, да, на освобождение?
Я думаю, шансы есть, да. Взят Вышинский, и есть на кого менять. Я надеюсь, что шансы есть все-таки, да.
Скажите, а вот вы следите же за ситуацией в Донбассе и даже деньги пожертвовали на АТО. А на ваш взгляд, есть какие-то перспективы сейчас отступления Владимира Путина и его, так сказать, гибридных сил из Донбасса, ну, ради снятия значительной части санкций, какой-то сделки с Западом? Сейчас какие-то утечки на этот счет идут?
Что нет, ему это не надо. Зачем? Война вошла в свою устоявшуюся фазу. К ней все начинают привыкать. Макрон уже приезжает, Меркель там приезжает. Трамп что-то там говорит. Чемпионат мира проводится, бойкота нету. Идет откат. Европа начинает в очередной раз. Через 70 лет то же самое, что было в 1938 году. Да? Европа опять начинает стелиться перед очередным диктатором. Поэтому я думаю, что... Мне кажется, Путин сейчас, наоборот, думает, что он победил. И ни на какие откаты назад, ни на какие отступления он идти не хочет, я думаю, а будет, наоборот, давить дальше, чтобы продавить окончательно свою линию поведения. У меня вот такое ощущение. В Донбассе точно сейчас никакого отступления России ожидать не приходится.
Ну вот вы выступаете достаточно жестким критиком режима Владимира Путина, не раз призывали к уличной борьбе с властью. Ждете ли вы каких-то перемен в России в связи с явно начинающимся пенсионным кризисом, призывами к акциям протеста самых разных политических сил?
Нет, я в России уже давным-давно ничего не жду. Никакие акции протеста в России уже совершенно невозможны. Это окно возможностей упущено. Оно было в 2011-2012, там, 2013 году. Сейчас никаких акций протеста не будет. Они будут просто подавлены жесточайшим образом. И я уже никаким акциям протеста не призываю, потому что это уже бессмысленно, на мой взгляд. И никаких акций протеста не будет, потому что пенсионное население, население пенсионного возраста замечательно все это скушает. И за величие, за Крым, за чемпионат мира – все это нас кушает и потерпит. И того, что было когда-то в 2007 году, да, когда монетизация льгот были протесты, сейчас такого уже нету и близко. И, в общем, никаких протестов не будет, ничего от этого не жду. Скушают и утрутся, и будут ждать еще 5 лет, и сколько там повышения было возраста.
Ну вот это из Киева был Аркадий Бабченко. И я думаю, что он обозначил ряд тем для нашего разговора сегодня. Я к Владимиру Фисенко в Киев тоже обращусь, знаю, что он спешит. Владимир, как вы оцениваете эффект от дела Бабченко, ну, на украинскую политику?
Именно на украинскую политику дело Бабченко почти никак не повлияло. Вот очень популярная версия, что это якобы должно было оказать влияние на рейтинги Порошенко, украинской власти. Но единственное, может быть, для части населения, нет, далеко не для всех, несколько вырос уровень доверия и уровень поддержки СБУ и спецслужб. И многие вот в дискуссии по поводу инсценировки убийства Бабченко отмечали, что в принципе в гибридной войне можно использовать и такие средства. Главное, что человек остался жив. Что касается доказательств, то постепенно добавляются все новые доказательства того, что это некое мнимое покушение. Оно реально готовилось. И Герман, кстати, это подтверждает сам, как и наличие других, скажем так, различных действий против Украины с заказом из России. Это и переписка вот в Телеграме, на что он ссылался, ну и целый ряд других, скажем так, фактов, которые он приводил, в том числе вот на последнем заседании суда. Поэтому, на мой взгляд, как-то именно на украинскую политику это особо никак не повлияло. Да, к сожалению, возник такой негативный момент восприятия вот этой истории, ну, именно самого факта инсценировки убийства. У многих западных и украинских средств массовой информации, у журналистского сообщества. Вот здесь есть действительно некий критический вызов и урок на будущее. Поэтому я думаю, что украинские службы не будут злоупотреблять, в кавычках, вот такими спецоперациями. Но, тем не менее, я думаю, что в данном случае все-таки надо делать акцент не на том, что это было выгодно, придумано. Это был способ борьбы за жизнь Аркадия и способ предотвращения еще одной российской спецоперации на территории Украины. И, кстати, напомню, вот всем, кто сомневается, у нас ведь целый ряд людей уже убит. И очень сильное подозрение, что следы ведут в Россию. Куда именно? В Чечню, в Москву действовали спецслужбы или некие доверенные лица, бывшие спецслужбисты вместе с украинскими, скажем так, партнерами, как вот в случае с Германом, который получал заказ от бывшего украинского гражданина, может, и нынешнего украинского гражданина, но находящегося в России. Поэтому это реальная опасность, и на эту опасность надо реагировать, в том числе и с помощью таких спецопераций.
Спасибо, Владимир Офисенко. Я к Виталию Портникову обращусь. Виталий, как вы считаете, будет ли у этой истории вот какое-то продолжение, или она останется, ну, отчасти такой таинственной и не очень понятной?
Очевидно, что будет продолжение, будет судебный процесс, будут предъявлены обвинения, потому что я, к сожалению, не могу всего рассказывать, потому что, как и многие другие мои коллеги, подписал подписку о неразглашении данных.
То есть вы тоже оказались в расстрельном списке?
Визита. Ну, разумеется, я и не рассчитывал, что я там не окажусь, как говорится. Но то, что я узнал во время брифинга генерального прокурора и главы СБУ, в общем, меня убедило, что эта вся история будет иметь очевидное продолжение, потому что много разных подробностей и доказательств, которые действительно пока что широкой публике не предъявляют, и которые нам предъявили только для того, чтобы мы поняли серьезность ситуации. И, конечно, очень многого нам тоже не сообщили. Потому что действительно правда состоит в том, что группа Германа – это всего лишь одна из диверсионных групп, которые существуют в стране. Я думаю, они будут по мере приближения к президентским парламентским выборам активироваться. Вот сейчас говорят, что эта операция была связана с президентскими и парламентскими выборами. Но
для пиара.
Да. Нужно всегда помнить, что другая сторона тоже помнит, что у нас президентские и парламентские выборы, и сделает все возможное, чтобы сорвать это голосование. Понятно, что для украинской стороны президентские и парламентские выборы особого значения не имеют в контексте этой операции, потому что украинский избиратель так долго не помнит. Для того, чтобы повышать рейтинг, нужно все операции проводить примерно за 2-3 месяца. Это крайний срок.
Морозов, как известный политтехнолог, улыбается. Не знаю, скептически или нет.
Нет, я согласен. Совершенно.
А это уже люди забыли. И совершенно правы Владимир Фисенко. Он тоже профессиональный политтехнолог. Когда он говорит, что это, в общем, ни на какие рейтинги сейчас влияния не оказало, а уж потом не окажет. Но есть еще один очень важный момент, о котором я хотел сказать, и который, по-моему, не понимают многие российские критики этого события. Российские спецслужбы, они, к моему большому сожалению, действительно давно уже работают на аутсорсинге.
Вот я сам. То есть нанимают бандитов.
Я сам этим сталкивался, когда был Майдан 2014 года, когда люди, которые против меня действовали, то есть это были разные, так сказать, источники. То есть была слежка, которое осуществляло тогдашнее Министерство внутренних дел, даже не Служба безопасности Украины. Была слежка, которую осуществляли бандиты. Были нападения, которые совершались бандитами, но не людьми из спецслужб. А вот люди из спецслужб, которых я знал, с которыми я контактировал, они меня как раз предупреждали об этом аутсорсинге. И они говорили, что в принципе пока что тактика доведения до самоубийства, но если будет принято другое решение, говорили они, то начнется вот такая череда событий со стороны этих людей, которые, по сути, ими были наняты. И когда эти события начались, в общем, это все происходило вполне предсказано, то я, в общем, понял, что, скажем так, к сожалению, до самоубийства меня доводить перестали, потому что это вот был какой-то шанс выжить в Киеве тогда все-таки.
Но, к счастью, все переменилось в Украине.
Ухудшилось с точки зрения безопасности людей, потому что тогда, в принципе, было понятно, что эти группы, они работают в тесной связке не только с российскими, но и с украинскими правоохранительными органами.
Ну, то есть с режимом Януковича.
Да. А сейчас эти группы работают в тесной связке с российскими спецслужбами. И это действительно могут быть частные фонды. Вспомните, ведь режим на Донбассе устанавливался, вот этот вот Народных Республик, тоже фондом, как его фамилия?
Малафеева.
Да, это был тоже частный фонд. А есть другие частные фонды. Они занимаются убийствами, они занимаются дестабилизацией. Они
занимаются другими вещами, да. Как нам напомнил Аркадий.
То есть сейчас есть не только частные военные компании, но и частные разведывательные организации из ветеранов. И еще один очень важный момент, о котором я хотел бы сказать, связанный с личностью так называемого киллера. Угу. Вот я несколько раз сталкивался с ситуацией, это касалось и не людей, которых я хорошо знал. Не буду говорить меня лично, потому что, опять-таки, я тут связан разными документами. Когда людям из крайне правых организаций, так называемых, а это человек у нас крайне правой организации, им предлагали убить того или иного украинского политика.
Зачем?
Или журналиста. Объясняя это тем, что он связан с Москвой.
На самом-то деле, да?
Да, он на самом деле российский. То же самое, что говорили о Бабченко. Ведь что говорили Цимбалюку о Бабченко? Он российский агент, он связан с Путиным, убей его. И мы им не говорили, что надо убить его, потому что он поддерживает Украину. Противоположные вещи говорили.
Угу. То есть так вот в темную срабатывали.
Вот, но эти люди, поскольку у них не было контактов с СБУ, а у Цимбалюка он был, они просто отказывались. И таким образом на корню уничтожали возможность получение понимания вертикали. Кроме того, они еще и могли не пойти СБУ, потому что уже не доверяли СБУ. Это тоже понятно, да? Потому что репутация украинских спецслужб после режима Януковича для этих людей, которые считают себя кристально чистыми, честными, там, национальными патриотами, она очень низка. И вот это просто первый случай, когда такой человек не отказался, а пошел в спецслужбы. Если бы это произошло раньше, я думаю, мы бы имели уже несколько таких историй. Вот, а я, кстати, вполне допускаю, что вот вы вспоминали о Шеремете, он мог тоже стать жертвой такой провокации. Он ведь российский журналист, очень легко сказать, вы знаете, он там связан
на
с Москвой.
Самом-то деле, на самом деле он работает,
он агент ФСБ, он был в ФСБ, он встречался с Клименко, он делает то и то, давайте его убьем. Вот вам прекрасный розыгрыш такой провокации. И в этой связи мы тоже можем, когда будет окончательное расследование убийства Шеремета, мы можем многое узнать интересного о том, что происходило перед его смертью.
Александр Морозов.